Каждый, кто руководил большой группой людей, церковью или какой-то организацией, знает, насколько важно определить цель и основополагающие принципы. Конечно, потребуется решать и возникающие по ходу дела новые задачи. В древнем мире цари ставили перед собой цель укреплять свои царства и расширять их границы. Они определяли ключевые принципы в международных договорах. Также они занимались и конкретными вопросами, которые возникали. Они решали их посредством документов, многие из которых теперь хранятся в музеях. И поэтому для древних израильтян не было ничего удивительного в том, что Бог Израиля, царь всего творения, поступал таким же образом. Он ставил перед собой цель укрепить свое царство на земле и распространить его пределы. И он определил основополагающие принципы жизни в его царстве, в своих заветах. Бог также решал возникающие по ходу времени вопросы в царских посланиях. Некоторые из них теперь входят в канон Ветхого Завета.
Это четвертый урок в нашей серии Ветхого Завета, который называется «Царство, Завет и канон. Обзор Ветхого Завета». Этот урок посвящен ветхозаветному канону. Само слово «канон» в древнегреческом буквально означает «эталон», «отвес» или «мерило». Мы будем говорить о том, что Писание – это данный Богом, Его народу, стандарт на все времена. Авторы книг Ветхого Завета считали, что Бог распространяет свое царство с небес по всей земле. И они также верили, что Он управляет своим царством через заветы. Эти заветы Бог установил с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом, и также Он установил Новый Завет, предсказанный ветхозаветными пророками. Как мы знаем, когда Бог заключил заветы с Адамом, Ноем, Авраамом, Писания еще не было. Но когда при Моисее и Давиде Израиль сформировался в государство, Бог применил установление заветов в жизни народа посредством Писаний Ветхого Завета. Сначала эти Писания предназначались древнему Израилю, но позже они должны были стать каноном, то есть правилом веры и жизни для всех поколений Божьего народа. Рассуждая о ветхозаветном каноне, мы исследуем три основных способа, какими Бог применял свое царственное слово в жизни Божьего народа. Во-первых, посмотрим на Ветхий Завет как на зеркало, в котором отражено множество тем. Во-вторых, мы увидим, что Ветхий Завет служит окном в историю. И в-третьих, что он подобен картине. То есть он содержит литературные портреты, которые должны были направлять Божий народ. Эти три подхода нельзя разделять, они тесно взаимосвязаны. Но в нашем уроке мы рассмотрим их по отдельности и начнем с того, почему ветхозаветный канон можно сравнить с зеркалом.
Вы когда-нибудь замечали, что читая с друзьями одну и ту же книгу, вы отмечаете в ней разные темы? Вас привлекло что-то одно, а их заинтересовало другое. Книга может касаться разных тем, но каждый выделяет в ней те, которые более важны для него. Так же обстояло дело и с Ветхим Заветом. Авторы его книг применяли богословие Божьего Царства и установление Божьих Заветов к жизни народа, обращаясь к разным темам. И исследуя Ветхий Завет, мы подчеркиваем в нем именно то, что имеет большое значение для нас.
Приходя к Ветхому Завету, как к зеркалу, мы ищем в нем ответы прежде всего на свои вопросы и заботы, даже если в библейском тексте эти вопросы играют второстепенную или незначительную роль. Такой подход к тексту мы назовем тематическим анализом, поскольку выбираем темы, значимые лично для нас в нашем служении Богу. Чтобы разобраться в том, как при тематическом анализе ветхозаветный канон выступает как зеркало, мы поговорим, во-первых, об основаниях такого подхода и, во-вторых, о его направленности. Сначала дадим обоснование тематического анализа.
Читая Ветхий Завет, мы должны осознавать, что не можем полностью освободиться от уже имеющегося у нас опыта и сложившихся представлений. Мы относимся к Ветхому Завету как к царственному слову Бога, к Его народу. И поэтому, обращаясь к Нему, мы всегда ищем в Нем ответы на важные для нас вопросы. И поскольку дело обстоит именно так, нам необходимо знать, правильно ли это? Правильно ли читать Ветхий Завет в надежде найти в нем ответы на свои вопросы?
Такому подходу есть по меньшей мере два обоснования. Во-первых, такой подход проистекает из самой природы Писаний. И во-вторых, он подтверждается библейскими примерами. Итак, посмотрим, как сам характер Писаний является основой тематического анализа. Как большинство серьезных книг значительного объема, Ветхий Завет состоит из многих сочетающихся между собой более мелких элементов. Более мелкие элементы складываются в более крупные, которые уже составляют целые книги. Ветхий Завет говорит нам что-то на каждом из этих трех уровней. И мы можем сосредотачивать внимание на любом из них. К сожалению, многие христиане рассматривают смысл ветхозаветных текстов слишком узко. Так, как будто каждый из них представляет собой очень конкретное наставление, и есть лишь один правильный способ его понимать. Но в действительности значение библейского текста скорее похоже не на тонкий луч лазера, а на постепенно рассеивающийся поток света. Во-первых, некоторые темы имеют явно особое значение, и в текстах они освещены более ярко. Это ключевые темы Библии. Другие темы, более второстепенные, освещены слабее, менее ярко. При тематическом анализе внимание уделяется всем уровням значения и всем темам, даже второстепенным и менее значительным. Фактически, объектом тематического анализа могут быть именно второстепенные темы. В качестве примера рассмотрим первый стих Библии, Бытие 1.1. Мы читаем: «Вначале сотворил Бог небо и землю». На вопрос, чему учит этот стих, мы могли бы дать очень простой ответ. Стих 1 главы 1 книги Бытие говорит нам, что Бог сотворил мир. Большинство христиан, вероятно, согласятся, что это адекватная формулировка главной мысли этого стиха. Но каким бы правильным ни был наш вывод, ограничиваясь одной лишь главной темой, мы упускаем из виду другие темы этого стиха. Сколько тем или вопросов можно увидеть в этих словах? Список очень длинный. В этом стихе говорится не только о том, что Бог сотворил мир. Здесь затронуты богословские темы бытия Бога и его существования прежде бытия мира, а также говорится о Божьем могуществе и о том, что Богу надлежит поклоняться как Творцу. Кроме того, в первом стихе первой главы Бытия рассказывается и о самом творении, о том, что имел место факт сотворения, когда было создано все сущее. Нам открывается, что творение не самодостаточно. Его существование зависит от Бога. Мы узнаем, что небеса – один из элементов творения, и что земля – также один из его элементов. Поскольку в указанном стихе затрагиваются все перечисленные темы, и мы вправе уделить внимание любой из них.
Если столько тем мы видим в одном стихе, Бытие 1.1, то представим, сколько их содержится в более объемных текстах. Большинство текстов Ветхого Завета многогранны и затрагивают многие вопросы нашей жизни. Здесь мы должны быть осмотрительны. Нельзя вкладывать в Писание свои собственные идеи. Совершенно правильно руководствоваться наставлениями Ветхого Завета, если интересующие нас темы раскрываются в нем однозначно и конкретно.
Обоснованность тематического подхода подтверждается и примерами из Библии. Священнописатели и действующие лица библейских книг часто обращают наше внимание на, казалось бы, второстепенные аспекты текстов. В качестве примера рассмотрим текст к Евреям 11:32-34. «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Все, кому знакомы истории Иефая и Самсона из книги Судей, знают, что эти персонажи в ней предстают в неблагоприятном свете. Фактически, главная тема книги Судей – нравственное падение вождей Израиля той эпохи. Не были исключением и Самсон, и Иефай. И священнописатель даже подчеркивал слабости судей, чтобы доказать их неспособность вести Божий народ. Однако рассказы об Иефае и Самсоне в книге Судей содержат и позитивные, хотя и второстепенные факты об этих двух судьях. Они оба одержали победы над врагами Бога, когда обратились к Богу с верой. На этом основании автор послания к евреям указал на их достижения, когда ему нужны были примеры веры. Хотя он подчеркивал эти важные для него темы, он оставался верен книге Судей.
Новозаветные авторы используют второстепенные темы из Ветхого Завета и применяют их, оставаясь верными его тексту. В Евангелии от Матфея Иисус делает заявление: «Ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Отсюда мы можем вывести, что любой текст Писания, первостепенный и второстепенный, является богодухновенным, значимым и имеет назначение и цель. Тому есть примеры в Новом Завете. Авторы новозаветных книг указывают на применение к жизни событий и наставлений Ветхого Завета. Автор послания к евреям в главе 11 перечисляет ветхозаветных святых и из их конкретного опыта выводит общие принципы, которые в свете новозаветной надежды применимы к жизни верующих во все времена.
Мы рассмотрели обоснование подхода к Ветхому Завету как к зеркалу. Теперь обратимся к направленности этого метода.
Разные люди в разное время и в разных обстоятельствах искали в Ветхом Завете что-то свое. И поэтому, рассматривая Ветхий Завет как зеркало, мы можем сосредоточиться на самых разных вопросах. И тематический анализ характерен для толкований в кумрамских рукописях или свитках Мертвого моря, других древних текстах и Талмуду для христианских толкований и трудов, написанных на протяжении всей истории Церкви. Однако в тематическом анализе Писаний отдается предпочтение некоторым темам.
Говоря о тематическом анализе, мы сосредоточим внимание, во-первых, на его направленности на учение, во-вторых, на примеры, и, в-третьих, на его личные нужды. Самой обычной направленностью тематического анализа является то, как ветхозаветный текст раскрывает богословское учение. Ветхий Завет тысячелетиями рассматривали как источник богословских истин, из которых формировали учение. Например, христианские богословы использовали такой метод, как постановка вопросов, исходящих из традиционных категорий систематического богословия. Мы можем поинтересоваться, что в этом тексте сказано о свойствах Бога или о состоянии человека. как этот текст раскрывает учение о спасении и о суде. Возможно, вам попадались тематические Библии, в которых ветхозаветные тексты организованы в соответствии с такими темами. Эти темы могут не быть первостепенными, но если тексты затрагивают их прямо или косвенно, то мы можем найти в них ответы на традиционные вопросы, которые нас интересуют. Доктринальный тематический анализ нередко сопровождается текстами-обоснованиями, то есть ссылками на конкретные стихи из Ветхого Завета, которые подтверждают какое-то богословское положение. Когда мы читаем учебник по систематическому богословию, исповедание веры или принятый церковью документ, мы находим такие подтверждающие ссылки на Ветхий Завет. Некоторые богословы настолько недобросовестно подходили к подбору текстов обоснований, что другие толкователи стали отказываться от этого метода. Однако, если текст затрагивает какую-то тему, использование текстов обоснований – это вполне правомерный способ обратить внимание на присутствующие в тексте темы, даже если на первый взгляд они имеют второстепенное значение. Еще одна направленность тематического анализа – работа с примерами. В Ветхом Завете мы видим примеры, которым следует или не следует подражать. Возьмем широко известную историю о Давиде и Голиафе в 1 Царств 17. Проповедники указывают на юного Давида как образец для подражания. Его хвалят за то, что он полагался на силу Божью и победил Голиафа, отказавшись от оружия Саула. Отношение Давида к ситуации, его слова и поступки используют как пример доверия к Богу и веры, помогающие преодолевать свои трудности. Однако в последнее время некоторые толкователи настаивают, что такое понимание отрывка не соответствует его назначению. Они утверждают, что эта часть книги Царств дает объяснение того, почему дом Саула был заменен домом Давида. Они полагают, что рассказ о победе Давида над Голиафом должен побуждать христиан думать о сыне Давидовом, Христе, и его окончательной победе над злом. Это важная тема, но далеко не единственный вывод, который можно сделать из этого текста. В Ветхом Завете для нас примером может служить вера Давида. Так Новый Завет призывает нас подражать Христу. Священные писания Ветхого Завета содержат много примеров того, как следует и как не следует поступать. Изучение этих примеров – законный способ работы с писанием посредством тематического анализа. И третье важное направление тематического анализа, кроме вероучения и библейских примеров – это личные нужды. Тематический анализ помогает нам определить позицию Ветхого Завета по всему множеству вопросов, с которыми имеют дело верующие в жизни. Мы все слышали проповеди с примерами из Ветхого Завета о том, как быть хорошим отцом и матерью, как достичь успеха в работе, как поклоняться Богу и как справляться с эмоциональными проблемами. Тематический анализ Библии помогает нам находить в ней ответы на личные вопросы. Интересующие нас темы могут не играть значительной роли в каком-либо тексте, но важно, как к ним подходит Ветхий Завет. Например, пастыри не зря указывают мужчинам на ошибки Давида как отца. Из истории о 14-летнем опыте работы Иакова на Лавана они выводят принципы отношения к труду. На примере Авраама и Мельхиседека пастыри рассказывают о богослужении. Чтобы помочь христианам, находящимся в депрессии, они рассматривают чувства пророка Илии у горы Кармил.
Библия – это надежный путеводитель по жизни прежде всего потому, что она приводит примеры падений и восстановления людей и печальные примеры тех, кто так и не был восстановлен. чтобы помочь нам осознать, что Бог всегда готов простить нас. И когда Он восстанавливает нас, мы можем одерживать победы, ежедневно опираясь на Его благодать. Итак, Библия – это надежный путеводитель по жизни. Библия не может вести неправильно. И поскольку Библия учит на примерах, то трудно ее понять неправильно, потому что о неправильном поведении в ней сказано, чтобы мы не повторяли ошибок, а учились их избегать. Чтобы мы видели, где мы склонны согрешить, где можем упасть, и чтобы просили у Святого Духа силы и просили у Христа руководства, чтобы в нашей жизни главенствовал Бог.
Делая тематический анализ Ветхого Завета, мы подходим к нему как к зеркалу. Такой подход имеет для нас большую ценность. Так, исследуя канон Ветхого Завета, мы уделяем внимание каждой представленной в Писании теме, включая и второстепенные. Итак, мы говорили о подходе к Ветхому Завету как к зеркалу. Теперь можем исследовать второй подход, который использует народ Божий. Мы рассмотрим ветхозаветный канон как окно в историю.
Ветхозаветные пророки много раз призывали Израиль помнить о Божьих благодеяниях, чтобы верно служить Ему. И поэтому верные израильтяне и христианская церковь всегда рассматривали Ветхий Завет как окно в историю. Основа библейской веры – не мифология, не пропаганда и не философия. Вера коренится в том факте, что Бог действует в ходе человеческой истории, и Писание содержит достоверный рассказ о Его деяниях. Святой Дух направлял священнописателей размышлять о действиях Бога в истории. Вот почему правильному пониманию и применению Ветхого Завета может служить исторический анализ его книг.
Когда мы читаем историческую книгу, естественно, мы обращаем внимание на упомянутые в ней события. Иногда мы настолько увлекаемся историей, что не обращаем внимания на темы, которые перекликаются с нашим жизненным опытом. Мы видим события, описанные в книге, и представляем, как они происходили тогда. Так Ветхий Завет описывает мир, каким он был давно, как народ Божий подчинялся Божьей власти над их жизнью. И мы воспринимаем Ветхий Завет как окно, которая позволяет нам заглянуть в тот мир. Такой подход называется историческим анализом, потому что он сосредотачивает внимание на событиях прошлого и на том, что говорит о них Ветхий Завет. Исследуя исторический анализ ветхозаветного канона, мы снова обратимся к двум вопросам. Первый – это его обоснование. Почему мы рассматриваем Ветхий Завет как окно в историю? И второй – это направленность такого подхода. Начнем с обоснованности исторического анализа Ветхого Завета.
К сожалению, уже сотни лет многие историки и археологи заявляют, что ни один разумный человек не воспринимает Ветхий Завет как надежный исторический источник. В их понимании это не более чем сборник духовных религиозных наставлений. Такое скептическое отношение к историчности Ветхого Завета настолько широко распространено, что оно оказало влияние и на часть христиан. Некоторые евангельские христиане перестали воспринимать Ветхий Завет как окно в историю.
Есть целый ряд причин прибегать к историческому анализу текста. Мы сосредоточим внимание на двух, которые мы уже отметили ранее. Это сама природа Писания и библейские примеры. Начнем с того, как сама природа Писаний представляет основание для исторического анализа. Прочитаем знакомые нам слова Павла. «В 2 к Тимофею 3:16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Следуя учению Иисуса, апостолов и пророков первого века, христиане утверждают, что Ветхий Завет дан Богом, что его текст вдохновлен Божьим Духом. В согласии с этим учением на христианах лежит ответственность исследовать Ветхий Завет с убеждением, что все Писание есть истина.
Второе послание Тимофею 3:16 обязывает нас, верующих, воспринимать Ветхозаветное Писание и то, что в них сказано, как истину, потому что в этом стихе 2 Тимофею 3:16 сказано, что Божье Слово богодухновенно. От совершенного Бога исходит совершенное и безошибочное Слово. Мы верим в непогрешимость и безошибочность Писания, вдохновленного Святым Духом. И исходя из этого, мы верим, что библейские исторические повествования правдивы и верны.
Как новозаветное вероучение основано на Божьих деяниях через Христа, так и сказанное в Ветхом Завете основано на том, что Бог совершил в истории до пришествия Христа. Поэтому верные последователи Христа утверждают, что все исторические сведения, содержащиеся в Ветхом Завете, соответствуют фактам. Когда Ветхий Завет говорит, что событие имело место, он говорит со властью самого Бога. И мы можем быть уверены, что это действительно произошло. Такая позиция многими ставится под сомнение. Например, ряд ученых считают, что Писание настолько избирательно, что оно не заслуживает доверия. Действительно, в описании истории Ветхий Завет очень избирателен. Фактически, он опускает больше, чем описывает, но это не должно нас удивлять. Вспомним, что апостол сказал о жизни Иисуса, Евангелие от Иоанна 21:25. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Во всем мире не хватило бы места для книг, которые бы описывали земную жизнь Иисуса, и нужно понимать, что Ветхий Завет рассказывает лишь о малой части происходивших в то время событий. Однако такая избирательность Ветхого Завета не ставит под сомнение его историческую достоверность. Некоторые скептически настроенные толкователи подвергают историчность Ветхого Завета сомнению, также и потому, что в нем описываются события сверхъестественные. Богу и духовным силам в Ветхом Завете отведена значительная роль. И этот факт отпугивает толкователей, стоящих на позициях натурализма. Но это не должно нас беспокоить, потому что сама христианская вера сверхъестественна. И любому, кто следует за Христом, как за Господом, воскресшим из мертвых, нетрудно верить в правдивость данных в Ветхом Завете описаний сверхъестественных событий.
Как я считаю, понимать и верить в истинность описанных в Библии сверхъестественных событий важно, потому что это таким образом утверждает достоверность самой Библии. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 15, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Аналогично, если не было исхода и не было плена, если не было возвращения из плена, то есть, если все происходило не так, как рассказывают священнописатели, если Христос не воскрес из мертвых, то разрушается само основание нашей веры. Если неправдивы описания этих событий, то недостоверна и сама Библия. А если Библия неправдива, то у нас нет истинного Божьего откровения для его народа. Таким образом, восприятие сверхъестественных событий – это ключ к вере в откровение, полученное нами от Бога.
Некоторые возражения против достоверности Ветхого Завета исходят от современных ученых. Многие уважаемые ученые приводят данные, которые, по их мнению, опровергают достоверность Ветхого Завета. Например, геологи ставят под сомнение рассказы о сотворении мира и всемирном потопе. Археологи выступают с аргументами против библейских повествований о многих исторических событиях. Следует признать, что не всегда легко согласовать ветхозаветные исторические повествования с данными наук. Но так важно понять, почему это так, почему возможна несогласованность между Ветхим Заветом и современной наукой. Есть по меньшей мере три причины, почему может показаться, что Ветхий Завет не согласуется с научными данными. Во-первых, ученые иногда неверно понимают факты, которыми подкрепляют свои доводы против Писания. Мы, безусловно, ценим археологию и другие науки, однако ученые тоже делают ошибки. С ходом времени их выводы подлежат уточнению и исправлению. Например, в прошлом многие ученые утверждали, что упоминание о народе хеттов в Ветхом Завете – ошибка, потому что вне библейских сведений о хеттах не имелось. Но в прошлом веке археологи обнаружили следы культуры хеттов. Их письменные памятники внесли ценный вклад в исследование писаний. В ученой среде прошлого столетия считалось, что Ветхий Завет относит исход и завоевание Ханаана к слишком раннему времени. Но в последние десятилетия данные археологии были пересмотрены, и даже неверующие стали выступать с весомыми аргументами в пользу библейской датировки. Эти и многие другие примеры показывают, что несовпадение ветхозаветной истории с мнением ученых может быть вызвано ошибкой ученых. Во-вторых, научные данные могут казаться несовпадающими с библейским описанием, потому что толкователи неправильно понимают Ветхий Завет. Классический пример такого несовпадения – столкновение между Галилеем и церковными властями в 17 столетии. Галилей утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца, а Церковь, основываясь на своем понимании Писания, что Солнце движется вокруг Земли. Во многом этот конфликт проистекает из толкования стиха 13 главы 10 книги Иисуса Навина. Мы читаем: «И остановилось солнце, и луна стояла, стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день». Веками церковь понимала этот стих в том смысле, что солнце буквально перестало двигаться вокруг Земли, поэтому возможность существования Солнечной системы исключалась. Однако сегодня научные исследования однозначно доказывают, что смену дня и ночи вызывает вращение Земли, которая движется вокруг Солнца, вокруг своей оси. Поэтому современные христиане стали понимать стих 13 главы 10 из книги Иисуса Навина иначе, чем их предшественники. Мы знаем, что для Иисуса Навина день был чудесным образом продлен. Сегодня мы воспринимаем этот стих и ему подобные как обычные примеры феноменологического языка. Например, мы по-прежнему говорим, что Солнце восходит и заходит. Данные науки о Солнечной системе не побудили нас усомниться в достоверности Ветхого Завета. Напротив, они помогли нам откорректировать его толкование. И, в-третьих, причиной несогласованности между учеными и сторонниками Библии может быть то, что неправы и те, и другие. Ошибаться могут и богословы, и деятели науки. И поэтому нужно признать, новые исследования могут раскрыть заблуждения обеих сторон.
Занимаясь историческим анализом Ветхого Завета, мы должны помнить, некоторые очевидные несоответствия между Библией и историей могут остаться неразрешенными. Каждая наука и далее будет ставить перед нами новые вопросы относительно исторической достоверности Ветхого Завета, и мы не должны ожидать, что ответим на все. Мы можем продвинуться в его понимании, найти некоторые варианты решений, но не достигнем полной ясности, когда все вопросы отступят.
Какими бы ни были соответствия между учеными и Ветхим Заветом, верные христиане призваны помнить, что говорили о Писании сам Христос и его апостолы и пророки первого века. Богодухновенность Писания является основанием его исторической достоверности. Вот почему мы можем рассматривать Ветхий Завет как окно в историю. Итак, мы убедились, что исторический анализ Ветхого Завета зиждется на самой природе Писаний. Теперь обратимся ко второму основанию этого подхода к Ветхому Завету. Это библейские примеры. В Писании мы находим много примеров того, как священнописатели и действующие лица подтверждают историчность Ветхого Завета. Ни разу ни один из священнописателей не ставил под сомнение его историческую достоверность. Например, вот как в книге Паралипоменон 1.1.4 летописец полагался на историчность Ветхого Завета. Он начинает родословие: Адам, Сиф, Энос, Каинан, Малалеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иофет. С точки зрения современных христиан, священнописатель сделал нечто важное. Перечисляя имена, он обратился к первым пяти главам Бытия как к надежному источнику исторических сведений. Большинство наших современников считают библейские записи об этих людях легендой или вымыслом. Но летописец засвидетельствовал свое полное доверие к книге Бытия с самого ее начала. Он использовал эту книгу и многие другие книги Ветхого Завета как надежное окно в историю. Теперь рассмотрим речь мученика Стефана, которую записал Лука в книге Деяний, глава 7. Обращаясь к разным текстам Ветхого Завета, Стефан говорит об Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе, Моисее, Аароне, Иисусе Навине, Давиде и Соломоне, как об исторических фигурах, и утверждает, что ветхозаветные истории о них достоверны. По мнению Стефана, записанная в Ветхом Завете история правдива, и на основе этих исторических летописей он призывает своих братьев, иудеев, к покаянию и вере во Христа.
Авторы библейских книг убеждены, что Бог действует в истории, и поэтому с первых страниц Ветхого Завета, например, с 26 главы Второзакония, мы видим, что поклонение Израиля зиждется на действиях Бога. Говорится, что израильтяне должны были сопровождать свои приношения признанием: «Мой отец, Авраам, был странствующий арамеянин». То есть воспоминание о Божьих деяниях в истории всегда было частью поклонения Божьего народа Богу. И, конечно, мы видим это и в Новом Завете, у Павла. Проповедуя в синагоге в Антиохии Писидийской, он говорит о делах Божьих среди его народа. Он начинает от исхода, далее говорит о периоде судей, о том, как Бог воздвигал вождей народу, и, продолжая эту тему, указывает, что Господь воздвиг сына Давидова, воскресил его из мертвых могучей десницей. То есть в своих повествованиях о Божьих деяниях в истории священнописатели опирались на сказанное в Писании.
В последнее время получила известность такая форма исторического анализа под названием «библейское богословие». Под ней могут подразумеваться разные подходы к Писанию. Но мы остановимся на том из них, который особенно распространен среди евангельских христиан.
В общем и целом, подход к Ветхому Завету как окну в историю преследует ту же цель, что и другие подходы к Писанию. Верные христиане стремятся познать волю своего божественного царя, но для исторического анализа характерно особый метод обнаружения того, что Бог хотел сказать своему народу. Основная форма исторического анализа Ветхого Завета – это историческая реконструкция, то есть восстановление на основании текстов Писания и других данных того, что действительно произошло в прошлом. Но исторический анализ имеет и явно богословский аспект. Ветхий Завет используется как окно в историю, чтобы раскрыть действия и слова Божьи и затем применить их богословское значение к жизни Божьего народа. Но для исторического анализа характерен особый метод обнаружения того, что Бог хотел сказать своему народу.
В последнее время получила известность такая форма исторического анализа под названием «библейское богословие». Под ней могут подразумеваться разные подходы к Писанию, но мы остановимся на том из них, который особенно распространен среди евангельских христиан. Этот вид библейского богословия сосредотачивает внимание на двух этапах исследования. Во-первых, моментальный снимок, синхронный срез, когда временный отрезок Ветхого Завета рассматривается как единое целое. И во-вторых, диахронический анализ, когда связи между событиями исследуются во временной протяженности. Эти два метода взаимосвязаны и взаимодействуют. Библейские богословы возвращаются к каждому из них вновь и вновь. Но в целях нашего исследования мы рассмотрим их по отдельности. Сначала рассмотрим моментальный снимок. Синхронность предполагает исследование событий, происходивших в определенный период времени. Сосредоточиваясь на определенных периодах библейской истории, богословы делают синхронные срезы, а затем делают заключения о сложных взаимосвязях Божьих дел и слов в этот период. Отрезки библейской истории рассматриваются как синхронизированные единицы или срезы времени. Мы понимаем, что ветхозаветную историю можно сравнить с течением реки, которая не делится на отдельные отрезки. Поэтому синхронные срезы ветхозаветной истории всегда достаточно искусственны. Это напоминает попытку разделить на отрезки течение реки. Однако это может быть полезно. Таким же образом, может быть полезно разделить ветхозаветную историю на периоды и обобщить, что в эти периоды совершал и говорил Бог. Это можно сделать по-разному. Как мы помним, на уроке о Божьем Царстве мы говорили о древнейшей истории, истории народа Израиля и новозаветной истории. Обращая внимание на то, что Бог говорил и делал в эти периоды времени, мы могли бы лучше разобраться в теме Божьего Царства. Мы помним также, что на уроке о Божьих Заветах мы разделили историю на эпохи, всеобщих заветов, национальных заветов с Израилем и Нового Завета. Эти три большие эпохи мы разделили на меньшие периоды времени. Далее, в эпохе всеобщих заветов мы выделили период Адама, завет основ, и период Ноя, завет постоянства. А эпоху национальных заветов разделили на периоды Авраама, завет обетования, Моисея, завет закона, и Давида, завет царства. А эпоху Нового Завета, завета совершения, мы рассматривали как состоящую из периодов введения, распространения и совершения. Такая периодизация помогает понять, как Бог осуществляет правление своим царством через заветы. Такое двухступенчатое деление – лишь один из способов, как мы можем сделать синхронные срезы ветхозаветной истории. Например, в 7 главе Вестминстерского исповедания веры говорится об эпохе Завета дел, период до грехопадения Адама, и эпохе Завета благодати, вся последующая библейская история, включая Новый Завет. Далее в Завете благодати выделяются период под законом, это ветхозаветные времена, и период Евангелия, или эпоха Нового Завета. В 19 столетии известный богослов Герхард Восс из Принстонской семинарии разделил Ветхий Завет на эпохи, используя другой критерий. Он сосредоточил внимание не на заветах, а на изменениях в количестве, форме и содержании божественного откровения. Время до грехопадения он называл эпохой, предшествующей искуплению. От грехопадения до изгнания Адама и Евы – первая эпоха искупления. Далее – период от грехопадения до потопа. Затем – от потопа до патриархов. Далее – период Моисея, и после Моисея – период пророков. Конечно, как христианин он выделял и период Нового Завета.
Выделив временные периоды, библейский богослов сосредотачивается на сети исторических событий, которые в каждый из периодов являют Бога и Его волю. Конечно, все происходящие в историческом периоде события взаимосвязаны, но Писание уделяет некоторым из них больше внимания, чем другим. Поэтому теологи обычно сосредотачиваются на таких ключевых событиях библейской истории.
Например, богословы изучают этап ветхозаветной истории, называемый эпохой обетований или временем израильских патриархов – Авраама, Исаака и Иакова, и указывают, что в то время Бог являл себя через непосредственное обращение к человеку, видения и сны. Они также отмечают, что внимание автора книги Бытия направлено на один народ – потомков Авраама, Исаака, Иакова, и что патриархи совершали служение Богу у многих алтарей. Они описывают обетование потомства многочисленного и значимость для праотцов обетования о земле. Подобные наблюдения – попытка нарисовать целостную картину эпохи патриархов, определить события, сыгравшие в этом периоде истории ключевую роль. Или, когда библейские теологи хотят сосредоточить внимание на периоде закона, на том времени, когда Моисей вывел Израиль из рабства и народ вступил во владение обетованной землей, они подчеркивают, что Бог главным образом являл себя через закон Моисея. Они также отмечают формирование Израиля как нации, как государства. Они описывают строительство Скинии и сосредоточение поклонения Богу в ней. Они говорят о численном возрастании Израиля и показывают, как Бог вел их во владении землей обетованной. Эти события, относящиеся к периоду Моисея, представляют собой синхронный срез в библейской истории.
В Божьем замысле богословы выделяют исторические периоды, эпохи. В Новом Завете мы находим примеры такого деления Ветхого Завета. Например, родословие у Матфея. Называется Авраам, Давид, то есть ветхозаветная история делится на периоды от Авраама до Давида, от Давида до плена, от плена до Христа. То есть мы видим в Библии такое деление, связанное со значительнейшими событиями в истории. В Новом Завете есть и другие способы периодизации. Например, послание к римлянам, глава 5. До закона и после закона. 1 Коринфянам, глава 15, в Адаме и во Христе. То есть Новый Завет дает разные способы деления истории на эпохи.
Получив результаты синхронного среза, библейские богословы переходят ко второму шагу, который мы называем диахронным исследованием истории. Термин «диахронный» происходит от двух слов «диа» – «через» и «хронос» – «время», и относится к изменениям, происходящим в течение времени. Диахронное исследование сосредоточено на том, как связаны Божьи деяния и слова в разные периоды времени. Диахронное исследование мы можем коротко описать так. Сопоставляя ключевые события разных периодов библейской истории, мы находим черты сходства, определенную общность между событиями одного периода и другого. Отмечая эти сходные черты, библейские богословы объясняют, как они отражают развитие веры Ветхого Завета. Одна из характерных черт толкования Ветхого Завета состоит в том, что он описывает события, происходившие не в какой-то один период, а на протяжении тысячелетий. Изучая, что Бог делал и говорил в течение долгого времени, читатель обнаруживает, что Божье откровение развивалось. В завете с Ноем Бог не просто повторил условия завета с Адамом, и его откровение в эпоху Авраама не просто воспроизводит то, что было открыто ранее. То же касается и времени заветов Моисея и Давида. Божье откровение при Новом Завете пошло дальше явленного при завете с Давидом. И откровения Бога в разные эпохи не противоречат друг другу. Более поздние откровения включают и развивают более ранние. Отличия между ними объясняются разной степенью зрелости или органичным ростом. Ветхозаветное вероучение развивалось, как семя развивается в росток, затем в деревце и, наконец, достигает зрелости. Прослеживание этих изменений и есть диахронное исследование. В качестве иллюстрации рассмотрим один аспект Божьего завета с Авраамом – его обещание отдать патриарху Ханаан. Прочитаем из книги Бытия 15:18. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». Как видно из этого текста, Бог обещал Аврааму, что отдаст землю Ханаанскую во владение его потомкам. Это событие является центральным в любом синхронном срезе, относящемся к периоду патриархов. Но чтобы осознать всю значимость этого обетования Бога Аврааму, нужно исследовать и другие периоды ветхозаветной истории. Для этого дадим ответы на такие вопросы. Какие события прошлого составляют предысторию обетования о владении землей Ханаанской? И какие события после обетования раскрывают его полный смысл? Сначала рассмотрим ранний период библейской истории, древнейшую эпоху от Адама до Ноя. Как мы знаем, во времена Адама Бог поставил человека царственным священником и повелел ему владычествовать над всей землей. В книге Бытие 1:28 читаем: «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Когда в мире не было греха, владычество над землей было задачей относительно простой. Грехопадение усложнило эту задачу. Грех сделал владение землей трудным и превратил человека в раба суеты и тяжкого труда. Как сказал Бог Адаму, Бытие 3:17-19, «Проклята земля за тебя! Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы возрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Тем не менее, даже после грехопадения Бог призвал человека стремиться владычествовать над землей. Даже когда грех достиг вопиющих размеров и Бог уничтожил нечестивое человечество потопом, Бог во времена Ноя повторил свою заповедь к человечеству – распространять его царство до края земли. Сразу после потопа Бог дает верному Ною повеление, Бытие 9:1. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Зная эти обстоятельства, мы можем видеть, что Божье обетование Аврааму было шагом вперед в исполнении поручения человеку владеть землей. В древнейшие времена Бог предназначил своему образу, действуя в мире тленном и греховном, продолжать созидать на земле его царство. И этот замысел получил дальнейшее развитие, когда Бог призвал Авраама и его потомков овладеть Ханааном. Овладение землей обетованной не было конечной целью, а шагом вперед в исполнении великого Божьего замысла. Бог обещал Аврааму, Бытие 22:18. «Благословятся в семени твоем все племена земные». Этот стих напоминает нам, что Бог отдал землю обетованную Аврааму в качестве плацдарма, начиная с которого они призваны вести все народы земли к благословениям искупления и богоугодному владычеству над землей. В этом состоял Божий изначальный замысел о человеке. Поэтому, исследуя тему владычества над землей в Диахнории, мы подходим к эпохе Божьего Завета с Моисеем. В этот период Бог утвердил израильтян на земле обетованной и сделал ее их национальной территорией, исполняя данное праотцам обетование. Бог отдал Израилю землю во времена Иисуса Навина. Бог сказал, книга Иисуса Навина 1:6. «Будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Когда Израиль овладел землей обетованной, это стало шагом вперед в исполнении изначального призвания человека – владычествовать, и Божьего обетования земли Аврааму. Достижения времен Исхода и покорения Ханаана стали еще значительнее в период Завета с Давидом. Это было время, когда Израиль обезопасил себя от врагов, и произошло становление его как государства. Безопасность и покой, которые обеспечивал нации дом Давида, стали шагом вперед к упрочнению и расширению владычества над землей. Но жизнь Израиля в ранний период империи служила также и прообразом будущего, того дня, когда праведное правление дома Давида распространится до края земли. Об этой надежде дома Давидова мы читаем, Псалом 71, стихи с 8 по 17. «Он будет обладать от моря и до моря, и от реки Евфрат до концов земли, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, и благословятся в нем все племена, все народы ублажат его». Надежда времен Завета с Давидом состояла в том, что дом Давида сохранит верность Господу, и его царство будет шириться, распространяя до края земли искупление и владычество верных. К сожалению, эта великая надежда на дом Давидов угасла во времена изгнания и неудавшегося восстановления. Вместо дальнейшего роста и созидания царство постиг упадок. Народ Божий утратил владычество над землей. Божья кара обрушилась на него, и оба царства, северное и южное, ушли в изгнание по своей земле. Но по своей милости Бог возвратил какое-то число израильтян в их землю и поставил Зарававеля из рода Давидова правителем народа, и он мог бы одержать эту великую победу над народами земли. У пророка Аггея 2:7-9 читаем: «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, и на месте сём я дам мир». Если б Израиль проявил верность Богу, совершилась бы великая победа, и благословение искупления стало бы распространяться через владычество дома Давидова по миру. Но возвратившиеся на свою землю переселенцы снова и снова восставали против Бога, поэтому предложенные им благословения не осуществились. Восстановление закончилось неудачей. Здесь библейские богословы-христиане подходят к заключительному этапу библейской истории, к ее вершине в Новом Завете. Согласно Новому Завету, во Христе Бог обратил вспять поражение плена и несостоявшегося восстановления. И во Христе воплощается замысел владычества человека над землей. Христос избавил нас от проклятия изгнания, дал свободу и искупление от греха, чтобы те, кто следует за ним, правили землей с ним вместе. Христос обещает, Откровение 2:26. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам я власть над язычниками».
Давайте сделаем экскурс в историю и посмотрим, как действовал Бог. Когда Бог призвал Авраама в 2000 году до Рождества Христова, он имел великий замысел. Избирая одного человека, он задумал благословить весь мир. И он исполнил свой замысел, установив отношения с Авраамом, укрепляя и поддерживая его, показывая ему, что такое милость и благодать. И затем Бог установил отношения завета с его семьей, чтобы действовать через него и его семью, и чтобы пришедший Христос явил Бога не только Аврааму и его детям, не только евреям, но всем народам земли. И когда Иисус пришел, Он исполнил все надежды и обетования. И как Новый Завет говорит, Авраам ожидал этого дня и продолжает ожидать полноты воскрешения своего и воскрешение всех верующих.
Этот пример показывает, насколько полезен диахронический анализ библейской истории, как он помогает нам понять Ветхий Завет. Рассматривая историю сквозь призму Ветхого Завета, мы видим, что его канон служит нам надежным руководством. Мы говорили о том, как мы познаем слово нашего царя, воспринимая Ветхий Завет как зеркало и как окно. И теперь мы посмотрим, как мы можем воспринимать Ветхий Завет как картину, как собрание литературных портретов.
Каждый, кто читал Ветхий Завет, знает, что он не является собой перечень тем, и он не дает последовательного описания исторических событий. Как мы отметили в этом уроке, Ветхий Завет дает нам понимание самых разных тем и представляет достоверную летопись истории. Но прежде всего Ветхий Завет является собранием литературных произведений, собранием книг. И как мы убедимся, священнописатели организовали содержание и композицию всех библейских книг таким образом, чтобы научить древних израильтян продвигать Божье Царство в послушании Божьим заветам. Вот поэтому народ Божий на протяжении истории получал понимание ветхозаветных книг, рассматривая их как картины или литературные портреты.
В каком-то смысле исследование Ветхого Завета похоже на поход в художественный музей. Если вы когда-то бывали на выставке картин, вы знаете, что эксперты и даже рядовые ценители искусства обращают внимание на то, как художник использует свет, цвет, форму и текстуру. Говорится о том, как эти художественные элементы раскрывают замысел художника, преследовал ли он религиозные цели или политические. Или он хотел возвеличить какой-то идеал, или разоблачить какое-то зло, и так далее. Чтобы дать ответы на такие вопросы, критики принимают во внимание не только то, что изображено на полотне. Они стараются узнать, кто был художником, как его жизненный опыт повлиял на его произведения, для кого он их писал. Какое влияние он хотел оказать на мировоззрение, чувства и поступки других людей. Если мы рассматриваем книги Ветхого Завета как картины, то мы задаем себе те же вопросы. Мы учитываем не только то, что в этих книгах написано, но также уделяем внимание и жизни авторов, и нуждам их первых читателей. Такой подход мы называем литературным анализом, потому что мы сосредотачиваем внимание на том, как священнописатели организовывали свой материал, чтобы воздействовать на мысли, чувства и действия Божьего народа, для которого они писали. Исследуя книги Ветхого Завета как картины при помощи литературного анализа, мы используем тот же подход. Во-первых, дадим обоснование этого подхода к Ветхому Завету. Во-вторых, рассмотрим его направленность. Начнем с обоснования литературного анализа. Подойти к обоснованию литературного подхода можно по-разному, но мы сосредоточимся на таких двух факторах. Это сам характер Писания и примеры его авторов и авторитетных для нас действующих лиц. Сначала посмотрим, как сама природа Писаний Ветхого Завета является причиной исследовать его книги как литературные портреты. Литературный анализ основан на, по меньшей мере, трех очевидных характеристиках ветхозаветного канона. Во-первых, ветхозаветный канон дошел до нас в форме книг или литературных единиц. Ветхий Завет представляет собой собрание относительно независимых рукописей или книг, написанных в течение тысячи лет для древних израильтян и отвечающие их нуждам. Как мы видим, Ветхий Завет в том виде, в каком он дошел до нас, состоит из 39 книг. Список их знаком всем читающим Библию. Отметим некоторые явные черты этих литературных единиц. Во-первых, названия ветхозаветных книг не присутствовали в каноне изначально. Некоторыми из них мы обязаны древней иудейской традиции, а некоторые взяты из Септуагинты, известного греческого перевода Ветхого Завета. Названия других взяты из более поздней христианской традиции. Отметим также, что 4 книги царств и 2 книги Паралипоменон изначально составляли всего 3 книги – Самуила, царств и Паралипоменон. Далее, как считают многие толкователи, пророки Ездра и Неемия также были одной книгой. Читая Ветхий Завет с точки зрения литературного анализа, мы стремимся изучать книги в их первоначальном виде. Исследуя ветхозаветный канон, не стоит слишком полагаться на порядок, в котором следуют друг за другом книги. В течение истории он менялся. Еще при Иосифе Флавии в первом веке от Рождества Христова в иудейских общинах Ветхий Завет делился на 3 крупных раздела – закон, или на иврите Тора, пророки, на иврите Невиим, и писания, на иврите Кетувим. Поэтому уже сотни лет евреи используют название Танах, состоящее из 3 начальных букв. Т обозначает закон Моисея, или Пятикнижие, Н – книги пророков, и К – это писание. Соответственно, в Новом Завете Ветхий Завет определяется как «закон и пророки» или как «закон, пророки и псалмы» – первая книга в Писаниях. Христианская Церковь расставила книги Ветхозаветного канона согласно Септуагинте – греческому переводу Ветхого Завета. В отличие от Танаха, мы выделяем закон, то есть Пятикнижие, исторические книги от Иисуса Навина до книги Исфирь, поэтические книги от Иова до Песни Песней и пророки от Исаии до Малахии. Эти отличия в порядке книг указывают на важный для литературного анализа момент. Книги Ветхого Завета сначала были достаточно независимыми литературными произведениями. И когда мы рассматриваем ветхозаветный канон как картину, нам следует подходить к каждой книге как к литературной единице. То есть книга «Бытие» имеет свою определенную структуру и богословские задачи. Книга «Исход» — свои и так далее.
Основная литературная единица Библии, за некоторыми исключениями, такими как Псалтырь, это библейская книга. Писатели создают главным образом именно книги, а это означает, что контекст не ограничен лишь теми отрывками, которые непосредственно предшествуют тексту и следуют за ним. Хотя это и есть непосредственный контекст, но важно отметить, как функционирует текст, какую роль он играет во всей книге.
Второе качество Ветхого Завета, которое лежит в основе литературного анализа, это литературное изящество ветхозаветных книг. Как известно, некоторые литературные труды требуют большого внимания к их стилю. Странным показался бы список покупок в форме сонета, и написанная на скорую руку записка едва ли заслужит столько же внимания, что и многоплановый роман. Чтобы правильно понять простые письменные работы, нет необходимости вникать в их литературные качества. Но если мы читаем сложное произведение и хотим их правильно понять, мы должны уделить внимание литературным приемам писателя. Как известно, археологи находят разные письменные памятники из других культур древнего мира. У них имеются письма, списки, счета и подобные им документы, имеющие простую литературную структуру. Но у нас есть и сложные литературные труды древних авторов Ближнего Востока. Великие культуры библейских времен создавали мифы и легенды, сложные юридические документы, детальные обрядовые тексты. Это замечательные литературные труды, составленные с большим искусством. Книги Ветхозаветного канона, несомненно, относятся к наиболее сложным из литературных трудов древности. Независимо от позиции толкователей, книги Ветхого Завета, несомненно, превосходят литературные труды величайших культур древности. И мы лучше поймем, как священнописатели стремились повлиять на жизнь своих читателей, если научимся понимать литературные достоинства их книг. Третья причина использования литературного анализа Ветхого Завета – это его жанровое разнообразие. Ветхий Завет – не плоская однообразная равнина, на которой одна страница не отличается от другой. Он похож на разнообразный ландшафт с горами и реками, озерами и долинами, пустынями и океанами. Иными словами, книги Ветхого Завета относятся к разным жанрам литературы. Некоторые из них представляют собой главным образом повествование – это бытие, Иисуса Навина, Судей, Руфь. В этих книгах также есть краткие родословия, перечни, поэзия, богослужебные тексты и наставления. Другие книги Ветхого Завета можно называть поэтическими. Это, например, Псалмы, книга Иова и многие книги пророков. Есть и другие книги, которые представляют собой высокий стиль в прозе. Это, например, книги Экклезиаста и пророка Малахии. Кроме того, во Второзаконии мы встречаем очень много речей. Важно сознавать, что книги Ветхого Завета были написаны в разных жанрах, потому что каждый жанр обладает своими средствами воздействия на читателя. Закон следует читать как закон, речи как речи, истории как истории, поэзию как поэзию, афоризмы как афоризмы, видения как видения. Пророчество как пророчество. Чтобы толкование Писаний изменяло нашу жизнь, нужно учитывать, какой вид литературы использовал автор текста для общения с читателем.
Важно правильно определить жанр библейского текста, потому что это поможет нам правильно истолковать этот текст. Полезно задавать вопросы к тексту. Жанры – это поэзия, повествование, законы. Определяя категории жанров, мы скорее поймем, чего нам ожидать от текста. Поэтому мы задаем вопросы к тексту. Если это поэзия, то наши вопросы будут отличаться от вопросов к повествовательному тексту. Поэзия не уделяет внимания деталям исторических событий, она описывает образным языком, использует метафоры, то есть мы толкуем разные жанры по-разному.
Литературный анализ основан не только на характере самого текста Писания, но и на исследовании примеров из Библии. Именно этот подход использовали действующие лица книг и сами священнописатели. Всякий раз, рассматривая текст в свете намерений автора, священнописатели и действующие лица книг тем самым использовали литературный анализ. Например, Иисус фактически применил литературный анализ, разбирая слова, сказанные Моисеем о разводе. Второзаконие 24:1. Фарисеи спросили его мнение о разводе. Марка 10:4. Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. В то время, исходя из своего толкования этого текста, фарисеи считали, что муж имеет право разводиться с женой практически по любой причине, при условии, что напишет ей разводное письмо. Второзаконие 24, стих 1. Но Иисус исправил их ложное толкование, подойдя к этому тексту с учетом целей Моисея и состояния его читателей. Он сказал, Евангелие от Марка 10:5, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь». Христос объясняет, что Моисей позволил развод как уступку жестокосердию своих современников. То есть мы видим, что Иисус не рассматривает текст Второзакония 24 отдельно от исторических обстоятельств. Он подходит к нему, исходя из того, что он знает о его авторе, Моисее, и древних израильтянах, читателях. Фарисеи не учитывали намерения Моисея в отношении его жестокосердных читателей, а Иисус оценил значение этих факторов, учел их и сделал вывод, что слова Моисея означают уступку греховному состоянию людей, а не идеал отношений. Другой пример литературного анализа встречаем в послании к Галатам 4:22-24. Вот что пишет Павел об истории жены Авраама, Сары, и ее сына Исаака, и служанки Агари с ее сыном Измаилом. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной – тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета». В стихе 24 он говорит, что в истории отношений Авраама с Сарой и Исааком и Агарью и Измаилом есть иносказание, потому что они представляют два завета. Иными словами, апостол Павел понимал, что история Авраама, Сары и Агари записано для первых читателей книги «Бытие» с определенной целью. Книга «Бытие» рассказывает, что патриарху предстояло выбрать один из двух путей общения с Богом. Сара с Исааком с одной стороны, Агарь с Измаилом с другой. Когда Авраам полагался на Бога в том, что он исполнит свое обетование и даст ему сына от Сары, он проявлял верность Богу. Этот путь, путь доверия к Богу и веры в Его обетование, был труден, но это был путь к Божьему благословению. Когда же Авраам положился на себя, чтобы получить сына от Агари, служанки, он проявил непослушание Богу. Опора на собственные усилия привела патриарха к Божьему наказанию. Рассказывая историю Авраама, Моисей сознавал великое значение сделанного патриархом выбора. По сути, он рассказал эти истории в книге «Бытия», чтобы объяснить два образа жизни, из которых приходилось выбирать его современникам-израильтянам. С одной стороны, рассказывая о Саре и Агаре, Моисей призвал читателей проявить верность Богу и положиться на его обещание отдать им Ханаан. Было трудно доверять Богу и его обетованиям, но это был путь к благословениям. С другой стороны, Моисей побуждал израильтян не полагаться на человеческие усилия, как Авраам рассчитывал на Агарь, египтянку. Обратиться к Египту означает вызвать гнев Божий. Следуя исходному смыслу истории Моисея, Павел применил ее к той ситуации выбора, с которой столкнулись галатийские церкви. Им пришлось выбирать между истинным Евангелием и лжеучением иерусалимских учителей. истинное Евангелие говорит, что спасение дается по вере в Божье обетование во Христе, а лжеучение отвращало людей от этой веры и побуждало полагаться на собственные усилия в послушании закону для спасения. Павел учит в послании Галатам: «Те, кто следует истинному Евангелию, есть дети Сары и наследники обетования, а те, кто следует лжеучению, дети Агари, и дара спасения не наследуют». Апостол объяснил, что истинное Евангелие доверия к Богу ведет к благословениям, а лжеучение законников ведет лишь к осуждению. Литературный анализ целей Моисея в его историческом повествовании помог Павлу верно применить книгу Бытие к жизни галатийских церквей. Итак, мы знаем основания подхода к ветхозаветному канону как к картине. Обратимся теперь к направленности. Какие главные задачи подхода к ветхозаветному канону как к литературному произведению?
Евангельские христиане под правильным толкованием Писаний понимают грамматико-историческую экзегезу. То есть мы считаем, что толкование должно быть сосредоточено в первую очередь на грамматике или построении библейского текста. В то же время экзегеза должна быть историчной. Мы имеем в виду, что грамматика текста должна рассматриваться или исследоваться в свете исторических обстоятельств, в которых находились авторы и первые читатели. Эти факторы также принимаются во внимание при тематическом и историческом анализе, однако они особо значимы при литературном анализе.
Чтобы разобраться в направленности литературного анализа, мы исследуем три аспекта. Во-первых, автор, во-вторых, первые читатели, и в-третьих, сам документ или текст. Давайте посмотрим, почему необходимо составить представление об авторах ветхозаветного канона. Христиане понимают, что Бог вдохновил священнописателей и направил их в создание ветхозаветного канона. И мы знаем, что это вдохновение было органичным. Бог использовал опыт, мысли, чувства и намерения писателей. Поэтому человеческий аспект ветхозаветного канона тоже заслуживает внимания. Изучая этот аспект литературного анализа, мы рассмотрим, во-первых, его слабые стороны, а во-вторых, сильные стороны такого подхода к Ветхому Завету. С одной стороны, нужно быть осмотрительными и не опускаться до предположений об авторах библейских книг. Некоторые толкователи прошлого запутывались в паутине психологических и социологических догадок. Частично это вызвано стремлением как можно точнее описать автора, обстоятельства его жизни, а также его богословские намерения. Это вопросы важные, но нельзя переступать границы известного и строить толкование на хрупком основании догадок. Такие попытки реконструировать личность и намерения священнописателя, опираясь на предположения, можно назвать догадками о намерениях автора. С другой стороны, если мы действуем внимательно и ответственно, изучать намерения автора очень полезно. Мы можем знать об авторе немного, но это знание действительно помогает нам понимать их писания. Мы имеем некоторое представление об их личности, культуре и богословских намерениях в целом.
Сведения об авторе библейской книги во многом помогают нам понять ее смысл. Святой Дух, как всевластный Бог, передавал свое безошибочное слово через людей. При этом во вдохновленных им книгах нашли отражение их индивидуальность и жизненный опыт. И во многих случаях, когда нам удается понять, как Бог созидал индивидуальность автора, это обогащает наше понимание текста. В этой связи можно вспомнить псалмы. Классический пример – Псалом 50. Это покаянная песнь Давида и его исповедание страшного греха. Он совершил его против своего верного воина Урии, когда вошел к его жене Версавии. Весь этот псалом обретает для нас глубокий смысл, когда мы видим в нем исповедание. Его произносит царь, который был мужем по сердцу Божьему, который согрешил, но находит прощение в Боге.
В качестве примера посмотрим, что нам известно о двух священнописателях важных ветхозаветных книг, об авторе Третьей и Четвертой Царств и авторе Первой и Второй Паралипоменон. Нам неизвестно, кто это был. Мы не знаем их имен и когда именно они писали эти книги. И, конечно, мы не можем составить их психологический портрет. Если мы будем в толковании их книг полагаться на подобные соображения, то наше толкование будет основано лишь на догадках. В то же время важная информация об этих авторах может быть из Ветхого Завета выведена. Например, мы знаем, что автор книги «Царств» писал в период изгнания, когда Израиль был в плену в Вавилоне. Последние эпизоды книги, 4 Царств 2:27-30, ясно указывают, что она написана около 562 года до Рождества Христова, после того, как Иехония был выпущен из тюрьмы в Вавилоне. Но автор книги Царств не упоминает важнейший указ Кира, от 538 года до Рождества Христова, который евреям позволил вернуться в обетованную землю. Значит, книга царств должна была быть составлена до того, как израильтяне освободились из вавилонского плена. А летописец, автор книг Паралипоменон, писал после изгнания, когда израильтяне вернулись из плена. Мы знаем это, поскольку он перечисляет вернувшихся на свою землю в родословиях 1 Паралипоменон 9:1-44. И в конце книги 2 Паралипоменон 36:23 он упоминает повеление Кира Персидского о возвращении иудеев. Мы также знаем, что оба священнописателя принадлежали к образованной элите Израиля. Они упоминают содержание царских летописей, к которым имели доступ лишь руководители Божьего народа. И летописец ссылается на собрание пророческих книг, которые не входят в Ветхий Завет. Знание этих немногих фактов об авторах книг помогает нам понять различия между их богословскими намерениями. Толкователи пришли к обоснованному заключению, что автор книг царств акцентирует внимание на том, что Бог поступил справедливо, отправив свой народ в изгнание. Он также подчеркивает необходимость покаяния, чтобы израильтяне могли вернуться в обетованную землю. Толкователи правы и в том, что автор книг Паралипоменон, летописец, указывал на практические шаги, которое необходимо предпринять израильтянам, вернувшимся в свою землю в период восстановления. Он указывает на благословения, которые они получат за послушание, и наказаниях при непослушании. Можно сделать целый ряд заключений о надеждах этих священнописателей, но суть в следующем. Мы знаем о них достаточно, чтобы понять, как они использовали литературные приемы, чтобы повлиять на своих первых читателей. А о других священнописателях нам известно еще больше, и имеющиеся у нас сведения будут нам очень полезны при толковании. Ответственно подходя к литературному анализу, следует учитывать информацию не только об авторе и его намерениях, но и о первых читателях. Кому были предназначены книги Ветхого Завета в первую очередь? В каких обстоятельствах находились эти люди? И какое воздействие должны были оказать на них эти писания? Сильные и слабые стороны есть как в исследовании того, что касается авторов, так и того, что касается первых читателей книг Ветхого Завета. С одной стороны, есть опасность в том, чтобы слишком много размышлять о первых читателях книг и пытаться воссоздавать конкретные детали их жизни и их психологическое состояние, их достоинства и недостатки. Слишком большое внимание этому аспекту может быть определено как догадки о чувствах читателя.
Когда психоэмоциональное состояние читателя становится главенствующим в толковании, и все остальные аспекты текста не принимаются во внимание, это называется заблуждением о чувствах читателя. Например, если мы понимаем чувства людей в изгнании, к которым обращается Псалом, это значит, что он затрагивает чувства и наши, хотя мы находимся в совсем других психоэмоциональных условиях. То есть, во-первых, заблуждение касательно чувств читателей ведет к мнению, что текст Писания обращается только к первоначальным обстоятельствам. Во-вторых, мы можем ошибочно отождествить свое психоэмоциональное состояние с состоянием первых читателей текста, и тогда мы вкладываем в текст свое понимание или не замечаем того, что в нем уже есть, и таким образом мы навязываем тексту свой смысл. Это довольно распространенная ошибка, потому что в наше время преобладает такой подход к тексту, когда толкование текста подчинено тому, кто его читает. Однако наше понимание текста должно определяться и тем, каковы были намерения автора текста, и самим текстом и обстоятельствами, в которых находились его первые читатели.
В то же время большую пользу в толковании приносит размышление о читателях ветхозаветных книг. Нам многое известно о них. Мы знаем, где они жили. Нередко нам известны основные события той эпохи. И мы знаем, что в большой группе людей всегда есть те, кто верен завету с Богом, и те, кто от него отступил. В свете сказанного рассмотрим, что нам известно о первых читателях третьей и четвертой книг царств и книг Паралипоменон. Например, мы знаем, что читатели книг царств еще находились в изгнании. Автор этих книг акцентирует внимание на том, что Бог поступил справедливо, отправив свой народ в изгнание. Следовательно, некоторым читателям нужно было это понять. Как мы знаем, читатели должны были осознать, что смогут вернуться в землю обетованную только если покаются. А летописец, автор книг Паралипоменон, обращался к израильтянам, которые уже вернулись из плена в обетованную землю. Книги Ездры, Неемии и Аггея не оставляют сомнений в том, что многие из вернувшихся не сохранили верность Богу. Поэтому им надлежало с большим усердием строить в Израиле Божье царство и возрастать в преданности Богу. Знание фактов о первых читателях книг царств и Паралипоменон помогают нам многое понять о литературных характеристиках этих книг.
В свете сказанного рассмотрим, что нам известно о первых читателях третьей и четвертой книги царств и книг Паралипоменон. Например, мы знаем, что читатели книг царств еще находились в изгнании. Автор этих книг акцентирует внимание на том, что Бог поступил справедливо, отправив свой народ в изгнание. Следовательно, некоторым читателям нужно было это понять. Как мы знаем, читатели должны были осознать, что смогут вернуться в землю обетованную, только если покаются. А летописец, автор книг Паралипоменон, обращался к израильтянам, которые уже вернулись из плена в обетованную землю. Книги Ездры, Неемии и Аггея не оставляют сомнений в том, что многие из вернувшихся не сохранили верность Богу. Поэтому им надлежало с большим усердием строить в Израиле Божие царство и возрастать в преданности Богу. Знание фактов о первых читателях книг царств и Паралипоменон помогают нам многое понять о литературных характеристиках этих книг.
Мы отметили, что литературный анализ фокусирует внимание на писателе и его первых читателях. Обратимся к третьему элементу этого подхода, к Ветхому Завету. Это изучение его текста, то есть самого документа. Священное Писание – это авторитетное Божье Слово. Поэтому его тексты заслуживают особого внимания. Давайте посмотрим, в чем польза и в чем состоит опасность того, чтобы сосредотачивать внимание только на самом документе. К сожалению, в последние десятилетия звучат заявления, что для толкования нужен лишь сам текст. Чтобы избежать неясности при попытке учитывать сведения о писателе и первых читателях, нас призывают уделять им меньше внимания. Это неверный подход. Смысл документа, библейского или небиблейского, зависит от того, кем и для кого он был написан. А когда толкователи ограничиваются только документом, пренебрегая его автором и первыми читателями, они впадают в заблуждение, которое мы называем «заблуждение касательно написанного». Они слишком полагаются на сам документ.
При чтении ветхозаветных текстов возможно так называемое «заблуждение касательно написанного». Подразумевается, что значение содержится уже в словах, и для понимания смысла текста достаточно слов. Это звучит хорошо, особенно если вы высоко цените Писание и верите, что его слова вдохновлены Богом. Но такой подход не принимает во внимание автора и читателей текста. А смысл текста, хотя и содержится в словах, но зависит от намерений автора и от того, кому текст адресован. Поэтому не учитывать автора и первых читателей при толковании – это заблуждение касательно текста, поскольку автор и читатели – основополагающие аспекты толкования. Мы не всегда достаточно знаем о них, но достаточность Писания означает, что Бог дает нам столько информации, сколько необходимо для здорового толкования. И на этом основании мы считаем, что информация об авторе, читателях и сам текст вместе составляют смысл текста.
С другой стороны, знание информации о документе и тексте дает нам многие преимущества. Лексика, грамматика, фигуры речи, структуры предложений, построение текста, литературный контекст, жанр – все это служит раскрытию исходного значения и современному применению писаний. Поэтому знать как можно больше об этих аспектах текста важно для того, чтобы его правильно толковать. Мы не можем правильно понять Писание, не уделив должного внимания характерным особенностям текста, который изучаем. Особенно полезно исследовать каждый текст, учитывая информацию об авторе и первых читателях. Чтобы показать, насколько важно принять во внимание автора и первых читателей документа, мы рассмотрим царствование Манассии, описанное во второй книге Паралипоменон 33.1.20. Исследуя этот отрывок, мы воспользуемся преимуществом, которое дает параллельное описание его правления в четвертой книге царств 21.1.18. Летописец, автор книги Паралипоменон, использовал материал «Четвертой царств». Некоторые элементы текста «Четвертой царств 21» он опустил, а другие добавил, согласно своим намерениям и нуждам своих читателей. Итак, обратимся к четвертой книге царств, глава 21. Четвертое царств 21 делится на 5 симметрических частей. Первая часть, стих 1, начало царствования Манассии. Вторая часть, стихи со 2 по 9, идолопоклонство Манассии. Третья часть, стихи с 10 по 15, пророки осуждают Манассию. Четвертая часть, стих 16, Манассия творит насилие. И пятая часть, стихи 17-18, конец правления Манассии. Как следует из нашего плана, в 4 царств 21 Манассия описан как великий грешник, творивший зло от начала и до конца своего царствования. Во второй части истории рассказывается, что Манассия осквернил храм идолами и привел народ к худшим злодеяниям, чем те, которые совершали хананеи. Третья часть истории – обличение Манассии через пророков Господних. По словам пророков, грех царя стал причиной разрушения Иерусалима и переселения его жителей. В четвертой части истории говорится, что он залил улицы Иерусалима невинной кровью. Из заключительной части мы узнаем, что Манассия умер и погребен. Согласно 4 царств 21, в жизни Манассии не было ничего положительного. А теперь сравним это описание его правления с тем, которое мы читаем во 2 Паралипоменон, глава 33. Летописец не противоречит рассказу о Манассии из 4 царств, глава 21. Однако его намерения по отношению к его читателям побудили его описать жизнь царя с другой точки зрения. История о Манассии во 2 Паралипоменон 33.1.20 тоже делится на пять основных частей. Первая, стих 1, начало правления царя, в целом повторяет историю из 4 книги царств. Вторая часть, стихи со 2 по 9, с небольшими отличиями тоже описывает идолопоклонство Манассии, как и 4 царств 21:1-9. История летописца мало отличается от рассказа автора 4 царств. В обеих книгах Манассия представлен как ужасный грешник, но в 3, 4 и 5 разделах 2 Паралипоменон 33 повествование летописца решительно отличается от данного в 4 книге царств. Третий раздел, стихи 10-13, летописец не включил пророчество о том, что жители Иерусалима уйдут в изгнание из-за грехов царя. Вместо этого он рассказал, как в вавилонский плен был уведен сам Манассия. В плену он раскаялся в своих грехах и получил прощение от Бога. Далее, в 4 разделе, стихи с 14 по 17, летописец говорит не о насилии, совершенном Манассией, как 4 царств, а о том, что он вернулся в Иерусалим, восстановил город и надлежащее поклонение Богу в храме. И, наконец, в заключительной части истории о правлении Манассии, 2 Паралипоменон 33, 18-20, летописец дополняет рассказ 4 царств и еще раз говорит о покаянии и молитве Манассии. Чем объясняется разница между описаниями жизни Манассии в 4 царств и во 2 Паралипоменон? Почему эти истории такие разные? Коротко говоря, эти отличия можно объяснить тем фактом, что 4 царств 21 и 2 Паралипоменон 33 составлены разными авторами и обращены к разным группам читателей. Священнописатели составляли рассказы о правлении Манассии с намерением оказать определенное влияние на определенную аудиторию. Автор 3 и 4 книг царств не составлял летопись правления Манассии. Целью его книги было прежде всего объяснить, что Бог справедливо наказал Иерусалим и отправил свой народ в изгнание. Но, как мы видим, летописец находился в другой ситуации. Он составил свою историю после изгнания, чтобы поддержать вернувшихся из плена и побудить их верно служить Богу. И, преследуя эту цель, некоторые правдивые факты о Манассии летописец опустил, а некоторые добавил. Он высветил те детали в жизни царя, которые перекликались с жизнью его читателей. Манассия совершал страшные грехи, и переселенцы поступали так же. Манассия был изгнан в Вавилон, и их постигла та же участь. Манассия раскаялся и был прощен, и они тоже получили прощение. И самое главное, после возвращения из плена Манассия отстроил Иерусалим и восстановил истинное богослужение. И это было самой важной задачей для читателей книги Паралипоменон. Основная мысль летописца звучит так. Если царь, который был причиной изгнания Иудеи, вернувшись из плена, покаялся, отстроил и восстановил царство, несомненно, его первым читателям следует поступить так же. Такое сравнение между двумя царствованиями Манассии наглядно демонстрирует, почему мы рассматриваем ветхозаветные книги как картины или как литературные портреты. Ветхий Завет дает нам достоверные сведения об истории, и в нем есть темы, интересующие лично нас. В то же время следует учитывать, что каждый священнописатель составлял свою книгу с намерением призвать первых читателей жить определенным образом. Таким образом, литературный анализ помогает нам сегодня правильно понимать Писание Ветхого Завета. В этом уроке мы убедились, что книги Ветхого Завета писались, исходя из нужд Божьего народа, и применяли их знания о Божьем Царстве и Его Заветах к их конкретным обстоятельствам. Книги Ветхого Завета достигают этой цели по-разному. Когда мы подходим к Ветхому Завету как к зеркалу, Мы видим, что в его книгах раскрываются важные для нас темы. Когда мы рассматриваем канон Ветхого Завета как окно, его книги помогают нам правильно понимать историю. А когда мы исследуем ветхозаветный канон как галерею литературных портретов, мы видим, что он прививает нам восприятие этих тем и событий.
Как последователям Христа, нам надлежит воспринимать книги Ветхого Завета как зеркало, которое отражает наши интересы и нужды, и как окно в историю, в котором мы видим могущественные дела Бога, и как собрание литературных портретов, в которых Его народу указаны пути служения Богу. Книги ветхозаветного канона писались в древности для людей, которые находились в разных жизненных ситуациях. И когда мы с вами встречаемся с трудными обстоятельствами, книги Ветхого Завета учат нас, как сохранять верность Божьему Завету и как служить распространению Божьего Царствования на земле, ожидая возвращения Христа в славе.